Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 4 декабря 1952 года. Название этой лекции — «Логики. Логика бесконечных величин». Продолжительность записи — 77 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Это вторая половина вечерней лекции, 4 декабря. И сейчас мы собираемся рассмотреть с вами то, что некоторые из вас уже раньше видели. Но что сейчас обретает гораздо-гораздо большую ценность как способ оценки, чем когда-либо прежде. Это сейчас имеет гораздо-гораздо большую ценность. И это логики 6 и 7 в том виде, в каком они были написаны. Логика 6 гласит: абсолюты недостижимы. В этой вселенной имеется явно видимое усилие взять и остановиться где-нибудь на траке. Это восхитительная идея об абсолютах. Абсолютное добро, абсолютное зло, абсолютная правота, абсолютная неправота. Почему они абсолютны? Да просто такова произвольная дефиниция. Если девушка отдает должное церкви, значит, она хорошая. Или что там они отдают церкви? Если парень плохо работает, значит, он плохой. И так далее. Вся эта серия соглашений, основанных на дефинициях контроля, в действительности не имеет ничего общего с каким-либо из высших уровней информации, применимой на практике. Так вот, давайте окинем взглядом эту вселенную, чтобы выяснить, какое отношение все это к ней имеет. Мне кажется, это... Что такое абсолютный ноль? Это минус 173 или 273? Сколько их там? 273? А?
273.
Это 273. Минус 273 градуса по Цельсию, да?
Это 273, да.
Но никто никогда не опускался до этой температуры.
Только не до нуля по Кельвину.
Они шли ниже, 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 ниже. Это ноль по Кельвину, правильно? И вот они туда опустились и заявили, что теоретически на этом уровне прекращается все движение. Что ж, безусловно, они пытаются остановить движение, чтобы добраться туда. Это очень интересно, потому что создать макап температуры минус 273 градуса ниже нуля — это проще простого. Все, что вам нужно сделать, это уйти куда-нибудь за 5-6 тысяч километров от цивилизации. Куда-нибудь, где нет радиочастот или чего-то вроде этого. И просто создать макап какого-то пространства, сказав при этом, что в нем нет ни тепла, ни холода, что в нем вообще ничего нет. И если вы создадите макап пространства и скажете, что в нем ничего нет, в нем не будет никакого движения. И это если исходить из дефиниции, что при температуре минус 273 градуса прекращается всякое движение. Так вот, когда мы говорим, что абсолюты недостижимы, мы обнаруживаем, что с точки зрения теты они достижимы с помощью постулата. Но в этом случае вы вводите произвольный фактор, не так ли? Постулат. Вы просто говорите тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и все дела. Но если говорить конкретно об этой вселенной, то когда вы берете мест и начинаете его уменьшать, начинаете понижать его температуру, уменьшать его массу, уменьшаете его, вы доберетесь до... Я не знаю, до какой температуры им удалось добраться. Быть может, до 270. Другими словами, я не думаю, что они смогли добраться так низко.
Они где-то в пределах 0,1 градуса от этой температуры.
О, значит, они не смогли.
Да.
Сейчас они находятся в пределах где-то 0,1 градуса от абсолютного нуля. Им до него никогда не добраться. Аналогичная картина. Зайдем с другого конца и поговорим о чистом металле. Поговорим о чистом металле. И металл всегда, всегда содержит примесей как минимум 0,002% или вроде того. Даже чистый металл они не могут получить. Он всегда чист на 99,99% или что-то около того. Это было бы абсолютом. И если посмотреть на все это, то можно увидеть, что в этой вселенной нет никаких абсолютов. Эта вселенная могла бы разрушиться в тот самый миг, как достигла бы абсолютной неправоты. Или абсолютной правоты. Она бы разрушилась. Я скажу вам почему. Это опять-таки теоретическое утверждение, но оно срабатывает. Очень хорошо срабатывает. И по большей части оно срабатывает в процессинге. Вы ни за что не получите абсолютное что бы то ни было в процессинге. Вы не достигаете абсолютного сокращения, абсолютных состояний и так далее. Почему? В этой вселенной, да и в большинстве вселенных, в почете градиентная шкала. Это градиентная шкала данных, либо пространства, либо действия, либо объектов. Но это неизменно какая-нибудь градиентная шкала. Это логика 7. Для того, чтобы оценивать проблемы и связанные с ними данные, необходима градиентная шкала. Дело обстоит даже хуже. Во Вселенной все организовано по той или иной градиентной шкале. И градиентная шкала представляет такой огромный интерес и дает такой замечательный эффект в процессинге создания по той причине, что именно градиентная шкала согласия привела человека в то состояние, в котором он находится. И именно она привела к появлению Вселенной. Градиентная шкала согласия. Если вы соглашаетесь с чем-то небольшим, значит, вы можете согласиться и с чем-то огромным. Если вы не соглашаетесь даже с чем-то крохотным, значит, вы не сможете согласиться ни с чем вообще. Это кое-что значит в споре. Когда вы с кем-то спорите, и он болтает какую-нибудь ерунду, добейтесь, очень многие люди так и делают. Вы услышите, что это делают постоянно, но вы не увидите, чтобы это делалось виртуозно. Если вы хотите наверняка выигрывать споры без каких-либо проблем, найдите какую-то мелочь, которая не вызывает разногласий у вас с оппонентом, и добейтесь, чтобы ваш оппонент с ней согласился. А потом оставайтесь на этом уровне тона на всем протяжении спора. Это сработает наверняка, потому что ваш оппонент пойдет приблизительно в том же направлении и окажется в том же диапазоне шкалы тонов, что и вы. Оказавшись в том же самом диапазоне шкалы тонов, что и вы, он придет к согласию с вами без нажима и принуждения. В данном случае вы не сражаетесь, чтобы получить его согласие. Это неправильный способ получения согласия. Согласие как бы постепенно приходит само собой. А если согласие как бы постепенно приходит само собой, то в конце концов может образоваться что-то вроде «Очевидно, что-то столь же большое», столь же плотное и столь же реальное, как мест Вселенная. Само по себе согласие. Если бы мы знали о согласии больше, скажем, в 1950 году, мы бы смогли взламывать кейсы быстрее и делать в процессинге больше, чем когда-либо прежде. Да, и дело обстоит именно так, а не иначе. Потому что реальность явно представляет собой согласие. Было настолько очевидно, что реальность — это согласие, что если бы мы не согласились с чем-то, мы не смогли бы назвать это реальным. Это тоже было не абсолютным согласием. Но абсолютное согласие и не требовалось. Парень входит в комнату, он видит большого тигра. Тигр сидит вон там, на самом верху жалюзи. Тигр 3 метра в длину, а жалюзи лишь 90 сантиметров в длину. 60 сантиметров. И вот парень входит и говорит. «Там трехметровый тигр сидит на самом верху жалюзи, и мне странно видеть, что вы не перепуганы до смерти». Этот тигр совершенно реален для этого парня. И парень настолько повредился умом, что не знает, как донести до вас эту идею о тигре. Он просто говорит, что тигр там, вот и все. А вы все отвечаете на это. «Там нет никакого тигра». Так вот, если он это сделает... Здесь это может сойти ему с рук. Над ним посмеются, и это будет славный макап. Но если бы он пошел в клуб Киванис, если бы он пошел в клуб Киванис, вошел туда и сказал: «Вы должны бояться тигра, что сидит вон там на жалюзи, потому что он может на вас кинуться». Там бы ему ответили: «Ну, ничего страшного. Успокойся, парень». «Да-да, хорошо, хорошо. Может, выпьешь чашечку кофе? Присядь на минутку. Давай поговорим об этом, поговорим об этом. Позовите полицию». И, естественно, помещение освободят от этого парня, который настаивает на том, что видит тигра на жалюзи. Психиатрический тест на душевное здоровье представляет собой не что иное, как... Вы разве не знали? Тест представляет собой вот что.
Согласен ли он с мест Вселенной? Что ж, если он в согласии с мест Вселенной, тогда все в порядке. Должно быть, он в апатии. Мы можем опустить его туда, если он все еще не там. Но согласен ли он с ней полностью? Хорошо, это так? Значит, он душевно здоров.
Откровенно говоря, парень чокнутый. Ладно. Откуда берется все это согласие? Это градиентная шкала согласия. Все могло начинаться так. Вы могли сказать где-то в начале трака, что вот вы и тут. И, быть может, вы решили, что вы были бы не прочь иметь Вселенную. Так вот, что-то должно было произойти. Прежде чем у вас появилась Вселенная, вы должны были с чем-то согласиться. Или это были вы и еще парочка ребят, или что-то вроде того, и вы решили ею обзавестись. Вы все устроили и так далее. Но до того, как вы это сделали, что-то должно было случиться. Что-то должно было произойти. Либо вы сами высказали мысль о том, что было бы неплохо обзавестись чем-то под названием Вселенная, иметь действия и так далее, и тому подобное. Либо кто-то высказал эту мысль вам. И вы должны были заметить, что я еще не давал определения слову «Вселенная». Потому что если бы я дал определение этому слову как таковому, вы бы сказали: «Ага, это что-то похожее на мест Вселенную». Но Вселенная совсем не обязательно похожа на мест Вселенную. В некоторых из них даже нет действия. Там есть что-то другое. Это очень интересно. Так вот, когда эти ребята создали эту штуковину, чем бы она там ни являлась, им пришлось согласиться, что, по крайней мере, между собой, что иметь эту штуку желательно. А затем им пришлось согласиться с кучей других вещей, чтобы можно было действовать как группа, или они могли даже согласиться на что-то вроде такого. Одна сторона сказала «это желательно», другая сказала «это нежелательно», и у них появилась игра. Видите, вот и все, что здесь требуется. Между прочим, вам нужно согласиться, чтобы не согласиться. Это звучит как одно из тех круговых утверждений. Но если вы и ваш оппонент в споре не будете твердо согласны с чем-то, вы не сможете спорить. И самый лучший способ потушить спор, в который вы втянуты, это внезапно обнаружить, что вы всецело согласны. Просто заставьте оппонента обнаружить, что он всецело с вами согласен. Так вот, когда эти ребята, эта Вселенная... Так вот, произойти могло все, что угодно. Мест Вселенная могла просто наложиться на эту Вселенную. Бац! У этой Вселенной была какая-то своя структура. Затем в один прекрасный день было заключено множество других соглашений относительно этой Вселенной, которые совпали с соглашениями, существующими в Мест Вселенной. Или Мест Вселенная как бы сказала... Кто-то туда вошел, и от одной вселенной к другой протянулось что-то типа мостика. Мостика из согласия. И нежданно-негаданно парень соглашается с тем, что что-то является до крайности желательным. А в некоторых случаях просто произошел большой бабах. И вселенная того парня взяла и рухнула, что само по себе жутко пугает. Кто-то мог узнать ее длину волны, цепь согласий, которые лежали в ее основе, разгадать ее законы и взорвать ее. Проще не бывает. Так вот, это было обычным, нормальным явлением. И практически у каждого из вас может появиться множество таких хорошеньких, больших бопов на Иметре. и они будут совершенно особенными. Кто-то мне как раз об этом говорил. Это будет большой тета-боб. Маленький тета-боб примерно такой. Небольшое колебание из стороны в сторону. Из стороны в сторону, из стороны в сторону. Но такой тета-боб стремится охватить 10 или 20 делений шкалы. Стрелка делает большие прыжки. Быть может, где-то на треть шкалы в одну сторону, а потом в другую. На пол шкалы в одну сторону, а потом в другую. Что-то вроде того. Это боб, который означает, что вы потеряли родную вселенную. Но все еще пытаетесь ее удержать. Понимаете, все подобные бобы означают попытку удержать что-то. Человек все еще пытается удержать что-то. И иногда, работая с таким бобом, вы будете проходить взрыв, иногда убеждение. Но это неизменно будет что-то такое, чего не должно было случиться. Человек сожалеет об этом и все еще пытается это удержать. Ладно. Итак, этот мостик вел в Мест Вселенную, и парень вдруг обнаружил, что он соглашается с тем, что это какой-то большой кусок пространства, который неизвестно откуда взялся, и что он является теперь частью этой структуры, и что он сам туда напросился. И не успеете вы и глазом моргнуть, как он обнаружит, что согласился. Как все это делается? Это делается с помощью гипноза, это делается и другими способами. Гипноз — это просто неожиданное согласие. И это делается разными другими способами. И затем человек опускается по этой длинной шкале согласия. И различные вещи приходят во все большее и большее согласие друг с другом. И, вероятно, он все больше и больше не верит во все это. И это внушает отвращение всему лучшему, что есть в его бытийности. Но он продолжает опускаться вниз по этой шкале, и он опускается по ней все ниже, ниже, ниже и ниже. Он оказывается вовлечен в игру под названием «Мест Вселенная», которая устроена так, что для нее требуется очень много новых игроков. И он добывает всех этих новых игроков. Так вот, чтобы распутать клубок «Мест Вселенной», не требуется ничего особенного. Вся загвоздка, по сути, в одном. Сложно разобраться, с чем человек согласился, в какой точке Вселенной это соглашение было реальностью и где были спрятаны правила. В действительности у этого соглашения нет вообще никакой анатомии. Понимаете, вам нужно оглянуться вокруг и найти все то, с чем в этой вселенной согласились. Затем вы сможете отследить истоки этого согласия, и после этого вы действительно сможете вытащить кого-то из этой вселенной. Вот, в общем-то, и все, что вы сможете сделать по этому поводу. Или вы можете взять и сконструировать вселенную так, чтобы кто-то другой, кому она была нужна, мог в самом деле взять и стать ее хозяином. Для того, чтобы вы могли сделать что-то по поводу этой вселенной, вам нужно знать, какой была ее анатомия. Что ж, это анатомия соглашения. А анатомия соглашения — это всегда градиентная шкала. Вы можете легко провести эксперимент с соглашением, загипнотизировав какого-то человека. Так вот, вам интересно изучать это в саентологии по следующей причине. Вы находитесь на каком-то уровне согласия с определенной последовательностью данных. Но что это за данные? Эти данные находятся на таком уровне согласия. Насколько мы не согласны с Мест Вселенной? Как можно развернуть ее в обратном направлении? Мы согласились с анатомией согласия, так что анатомию согласия можно вывернуть наизнанку или сделать с ней что-то еще. Или, между прочим, оставить ее такой, какая она есть, и даже укрепить некоторые ее части. Я могу продемонстрировать вам разные способы того, как заставить кого-то согласиться с Мест Вселенной еще больше. Я не обнародовал эти данные, потому что уже давненько не беседовал ни с одним психиатром. Но это вполне обычные данные. Гипноз. Вы доказываете человеку, что эта реальность является реальностью. Вы убеждаете человека посмотреть реальности в лицо. Наркосинтез. Электрический шок. Все это методы того, как заставить человека согласиться с Мест Вселенной. И я собирался рассказать об этом психиатрам, потому что я уверен, что они не подумали о том, что эти методы можно использовать для этого. Однако это практически единственные методы, которые позволяют подчинить человека, заставив его согласиться. И гипноз, наркосинтез. Я хочу, чтобы вы посмотрели на список этих методов. Гипноз, наркосинтез, электрический шок. Наркотики. фенобарбитал. Есть и другие методы. Говорить человеку, что он устал и что ему нужно отдохнуть. Говорить человеку, что ему нужно заботиться о своей душе и так далее. Это все те методы, которые просто должны быть переданы психиатрии. Потому что я знаю, они впишутся в нее самым идеальным образом. Они усиливают согласие человека с мест-вселенной. Вы просто говорите человеку, чтобы он посмотрел в лицо реальности. Я скажу тебе, что с тобой не так. Ты просто не смотришь в лицо реальности. Ты должен прямо посмотреть на то, что твоя проблема реально существует. Стоит тебе прямо посмотреть на то, что твоя проблема реально существует, и ты наконец-то сможешь улучшить свое состояние. И этот человек погружается в апатию, а потом опускается все ниже, ниже и ниже. И он, разумеется, оказывается под все большим и большим контролем. И я уверен, что гонорар тут совершенно ни при чем. Я хочу вас предостеречь. Аудиторы по всему миру так работают. Они так работают, что у них слишком быстро заканчиваются преклиры. У них больше не остается преклиров. Парень проработал всего 2 недели, а потом вдруг осмотрелся и обнаружил, что у него больше нет пациентов. По правде говоря, спустя какое-то время пациенты, конечно же, потекут к нему рекой. Но за 2 недели он приводит в порядок такое количество пациентов, с которым обычный психоаналитик работает всю свою жизнь. И он приводит людей в порядок быстрее, чем к нему успевает приходить то количество новых людей, которое требуется. Так что действуйте очень осторожно. Я хочу сказать, снизьте темп, замедлите скорость, и вы сможете заполучить кучу мест. Так вот, градиентная шкала согласия, конечно же, находит свое отражение в градиентных шкалах, которые вы обнаруживаете тут и там, рассматривая материю. Просто взгляните на материю. Посмотрите на жидкости, твердые тела, на газы. И вот она, газы, жидкости, твердые тела. Это градиентная шкала. Интересно, да? Сначала идут потоки того или иного рода. Затем где-то там появляется маленькая перемычка. Потом идут своего рода риджи и парочка других вещей. И эта стадия формирования весьма интересна. Изучите все это, и вы обнаружите, что потоки переходят в газы. А затем идет градиентная шкала газов, и газы становятся все тяжелее и тяжелее. А затем внезапно получаются жидкости. И идет градиентная шкала жидкостей. Есть более густые жидкости, есть еще более густые жидкости, и есть такие, которые похожи на... И вот перед вами уже твердые тела. И вы движетесь вниз по градиентной шкале твердых тел, и вы видите твердое тело, которое что? У вас тут целая шкала тонов, которая повторяется между... Кстати, шкала тонов повторяется. Она начинается с энтузиазма. Это газ. Это намного более низкая гармоника тона 4.0. Но, тем не менее, у вас тут газ в тоне энтузиазма, который постепенно опускается по тону до консервативного газа. Он как бы инертен и так далее. И вот он консервативен, а затем очень инертный газ находится просто в скуке. И вы опускаетесь еще ниже и попадаете на уровень антагонистичных газов. Затем вы попадаете на уровень весьма гневных газов. И вы как раз между 2.0 и 1.5. И вы в действительности оказываетесь в диапазоне жидкостей. Вы опускаетесь еще ниже и оказываетесь на уровне твердых тел. И вы начинаете постепенно, постепенно, постепенно опускаться ниже диапазона твердых тел. И куда вы попадете? 1.0. 1.0 — это рассеивание. Теперь мы начнем опускаться с тона 1.0 еще ниже. Рассеивание. Плутоний. Плутоний — это настолько твердое вещество, и он так редко встречается. Понимаете, на этом уровне должна быть нехватка мест. Вы найдете здесь и медь. Есть шкала гармоники медь для металлов, для химических элементов. Да, есть. Это очень часто те элементы, что находятся ниже на шкале, находятся в таком четном порядке. Я хочу сказать, те элементы, которые находятся низко на шкале, находятся в таком четком порядке, нечетном. Очень четком порядке. Они опускаются по шкале. Имей меня, имей меня, имей меня. Видите, металлы и жидкости и так далее. Они как бы говорят «не имей меня», а потом «имей меня», а потом «не имей меня», и «имей меня», «не имей меня», «имей меня». Они как бы распределены по этой идиотской шкале. Вы можете взять периодическую таблицу, посмотреть на нее и понять это. Небольшая зарядка для вашего ума. Ну, как бы там ни было, это совсем сейчас не важно. Эти данные могли бы пригодиться в области металлургии, но тут черт с ними. Например, золото — это «имей меня». А плутоний — такой редкий и в то же время настолько жуткий «не имей меня». В нем все смешалось. Это «не имей меня» и «имей меня» одновременно. Это восхитительное может быть. Этот элемент находится прямо вот тут внизу. Он такой редкий и так решительно настроен, но он не знает, что он делает, что он рассеивается. И вы стараетесь собрать вместе какое-то количество плутония, и он делает бабац. Он не может оставаться собранным воедино. Вот так же обстоит дело и с преклиром. На каком-то уровне вы собираете его воедино, и, боже мой, он рассеивается. Как не знаю что. Итак, вы видите, что в самой материальной вселенной существуют такие аналогии. И ни одна из этих субстанций не является абсолютно чистой и не находится в абсолютном состоянии или в чем-то еще абсолютном. Я хочу сказать, что для этой вселенной типично опускаться по шкале. Так, теперь давайте посмотрим на градиентную шкалу «выживай» и «не выживай». И для начала давайте посмотрим на следствие из логики 7. Любое данное обладает только относительной истинностью. И на следующее следствие. Истинно, относительно и зависит от окружающей среды, опыта и истины. И вот мы смотрим на это. Давайте пойдем дальше и скажем в логике 8. Данное может быть оценено только при помощи данного, сравнимого по величине. И данное является ценным в той степени, в которой оно было подвергнуто оценке. Все это чрезвычайно важно, потому что это основа, опираясь на которую вы проводите процессинг создания. И это главная магистраль, которая ведет к хорошему, устойчивому состоянию тета-клир. Отклированный тета-клир. Это та магистраль, которая ведет к этому состоянию. Это градиентная шкала, и она идет данное, сравнимое по величине. Все в этой вселенной должно сопоставляться с данным, сравнимым по величине. Ладно, давайте возьмем первое сравнимое по величине данное, которое мы обнаружили на сегодняшний день. Давайте возьмем «выживать» и «гибнуть». Это два данных, сравнимых по величине. Так вот, здесь перед нами дихотомия. Одно из этих данных можно подвергнуть некоторой оценке, сопоставив с другим, и отсюда вы можете экстраполировать опыт. И вы можете извлечь невероятно много опыта из этих данных. Так вот, а является ли шкала «выживай» абсолютной шкалой? Нет, конечно же нет. И в первой книге у нас есть рисунок, который выглядел примерно так. У нас там была линия, идущая в этом направлении, и еще одна линия, идущая в этом направлении, и так далее. И это было размечено по времени, размечено относительно объектов, и это было размечено относительно бессмертия. И там была динамика. «Выживай» вот здесь. И она указывала на... Вот эта стрелочка здесь, «выживай». Она указывает на потенциал выживания. Как долго будет выживать этот человек? И здесь мы осуществили это разбиение на части, которое является невероятно важным в том, что касается мышления и процессинга. Вы можете разбить эту динамику. Вы можете разбить ее на 8 динамик. Вот сколько всяких вещей выживает, когда выживает какой-то индивидуум в этой вселенной. Он уделял внимание всем 8 динамикам. Так вот, все это было размечено по времени, и у нас получилась шкала тонов. И в первой книге вы найдете первую шкалу тонов. Просто тонам там не присвоены цифровые значения. Там даже говорится о том, что это градиентная шкала, что имеет место геометрическая прогрессия и все такое прочее. Но как бы там ни было, давайте рассмотрим это. Вот тут внизу находилось «погибнуть». Все это размечено по времени, и здесь показано то, что импульс организма, в частности живого организма, представляет собой усилие, направленное на то, чтобы продолжать жить как можно дольше. Чтобы находиться в как можно более хорошем состоянии как можно дольше по всем восьми динамикам. Это и есть выживание. А противоположным импульсом был импульс, направленный на то, чтобы погибнуть. Далее, что такое правота и что такое неправота? Немного позже я думал над этим вопросом, и вот что я понял. То, что приносит наибольшее выживание наибольшему числу динамик, можно считать правильным. А то, что приносит наименьшее выживание наименьшему числу динамик, наибольшему числу динамик, в зависимости от того, с какой стороны на это смотришь, является неправильным. И теперь можно судить о том, что правильно, а что неправильно. На самом деле вы можете сесть, разобраться в этом, и у вас появится хорошая система ценностей, руководствуясь которой вы сможете решать, что является правильным, а что неправильным. И какие от этого преимущества? Что ж, от этого довольно большие преимущества. Настолько большие, что адвокатская ассоциация одного из штатов этого государства заново созвала тех, кто занимается нормами доказательственного права, созвала комитет по вопросам о нормах доказательственного права и начала работать. Отчеты об их заседаниях еще не поступили, но они работают над нормами доказательственного права, потому что их, несомненно, нужно менять. Мы располагаем материалом о правильном и неправильном, который можно применять на практике и получать результаты. Итак, что такое правота и что такое неправота? Правота и неправота. Это да и нет. Так вот, некоторые инженеры скажут вам, что они используют трехзначную логику. Это не так. Но в булевой алгебре расчеты опираются на скорее да, чем нет. И скорее нет, чем да. Итак, это двузначная логика. Иначе говоря, там есть да, нет и может быть. Если говорить о большом коммутаторе, каждый раз, когда вы поднимаете трубку какого-нибудь телефона, работу сети обеспечивает коммутатор, который работает по принципам булевой алгебры. В последний раз, когда я это проверял, так оно и было. Скорее да, чем нет. Скорее нет, чем да. Поиск, 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 поиск. Что ж, тут у нас скорее да, чем нет. Подсоединение. Поиск, 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 поиск. Так, скорее нет, чем да. Подсоединение. Поиск, 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 поиск. Что ж, скорее нет, чем да. Подсоединение. Поиск, 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 поиск. Скорее нет, чем да. Подсоединение. И, между прочим, некоторые инженеры, которые работают на таком коммутаторе, спустя некоторое время начинают работать на нем даже во сне. Булева алгебра. Решения принимаются, исходя из скорее да, чем нет. Скорее нет, чем да. Что ж, на самом деле нельзя сказать, что они используют двузначную или даже трехзначную логику. Хотя многие из них скажут вам, я использую трехзначную логику. Да, может быть, нет. Это не так. Однажды у меня с одним из таких людей завязался очень интересный спор. Этот парень разрабатывал весьма интересные образчики электронного мозга. Он мой приятель. Как-то раз мы здорово провели время. Мы увлеченно спорили, и в конце концов мне удалось убедить его, втолковать ему такое вот данное, что в действительности он использует не трехзначную логику, как он пытается меня уверить, а двенадцатизначную логику. И вот что она собой представляет. Скорее вот это «да», чем все прочие «нет», чем все прочие «да». И так далее, и всякие прочие варианты. Там рассматривается «может быть», там рассматриваются «может быть», которые скорее «да», чем «нет», и «может быть», которые скорее «нет», чем «да». То есть что-то в меньшей степени может быть и что-то в большей степени может быть. И мы увлеченно об этом спорили, и он наконец-то согласился со мной, и так далее. А потом я, конечно же, совершил нечто ужасное, продемонстрировав ему, что существует логика бесконечных величин, и что он купил кота в мешке. Итак, мы скажем, что вот тут у нас бесконечное множество линий. И вот эту штуковину, что находится посередине, мы назовем «может быть». «Может быть» — это не что иное, как «ни да, ни нет». Это определение «может быть» — «ни да, ни нет». И вы не можете решить проблему лишь в тех случаях, когда у вас нет аргумента, который бы перевесил чашу весов в сторону «да» или в сторону «нет». Я должен был сделать это. Я не должен был делать этого. Найдите какого-нибудь обеспокоенного человека. «Обеспокоенный» означает, что человек не может нарушить баланс между «да» и «нет», из-за чего и оказывается в «может быть». Анатомия, может быть, никогда еще не представляла большей ценности, чем теперь. Как вы, наверное, уже поняли, когда слушали про технику 88. Анатомия, может быть. Как справляться с нерешительностью? Что такое нерешительность? Как подвисают энграммы? Сам по себе мест — это куча нерешительности. Это огромное хаотичное замешательство. И чтобы получить стабильный мест, нужно свести воедино какое-то количество положительного и какое-то количество отрицательного мест. Вам нужно, чтобы мест был стабильным. Если вы хотите этого, вам в действительности нужно привести его в состояние «может быть». В противном случае мест отчалит и поплывет в каком-то другом направлении. Например, на кораблях мест доставляет жуткую головную боль команде. Там так много всяких элементов, которые говорят «скорее да, чем нет», и так много всяких элементов, которые говорят «скорее нет, чем да», что все дно бойлера, или бойлерные трубы, или грибные винты, или даже сама сталь корпуса корабля – может взять и уплыть прямо в воду. И это называют электролизом. В мест, который используют на кораблях, существует небольшая разница потенциалов. И моряки не могут ее устранить, и это доставляет им ужасную головную боль. Как-то раз я видел один корабль, который сожрал 3 набора бойлерных труб всего за месяц. Там не могли сделать терминалы положительно-отрицательными. Это, кстати говоря, одна из больших проблем судового машиностроения. Если бы вы могли прийти и устранить хотя бы только это, боп, вы бы ценились на вес... Ну, не знаю чего. Вы не можете цениться на вес теты, потому как вы и так уже ценитесь на вес теты. Но это было бы ценным вкладом. Ладно. Значит, наше с вами «выживай» это «да». Добру для динамик. «Выживай» — это добро. И это добро будет стремиться к бесконечности, теоретической бесконечности добра, по максимальному числу динамик. Так вот, вы можете нарисовать такую вот штуковину для каждой динамики. Вы можете нарисовать ее для первой динамики, второй динамики, третьей динамики, четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой динамик. Вы можете нарисовать ее для каждой динамики. Или вы можете нарисовать все эти штуки таким образом, чтобы они составили ту самую стрелку из первой книги. Импульс, направленный к выживанию. И это будет вкладом в выживание. Стремлением к добру. И мы назовем это просто от фонаря. Да. Хорошо, это будет стремлением к добру, и бесконечное добро будет теоретической целью. Но абсолюты недостижимы. Поэтому такой вещи, как бесконечное добро, не может существовать. Если вы достигнете бесконечного добра, что-то произойдет. Возможно, вся Вселенная, она не обязательно взорвется, но, возможно, она просто все остановится. Потому что нигде не будет никакой разности потенциалов. Так вот, давайте теперь посмотрим на противоположную сторону. И скажем, что это нет. И здесь у нас находится погибнуть. И тут же у нас зло. Так что у нас есть добро и зло. Просто произвольно выбранные значения. У нас есть еще одно слово, которое относится вон к тому концу шкалы. Это «правота». И еще одно, которое относится к этому концу. И это «неправота». Лекция продолжается на втором диске. Вашему вниманию предлагается продолжение перевода лекции Л. Рона Хаббарда «Логики. Логика бесконечных величин». Теоретически, бесконечное зло привело бы к тому, что вся Вселенная погибла бы. Потому что у вас будет только один терминал. Быть может, вы захотите назвать этот конец плюс, а этот минус. Получится то же самое. Категории опыта – плюс-минус, да-нет, выживать-погибнуть, добро-зло, бесконечность здесь и бесконечность тут, правота и неправота. Таким образом, плюс, да, выживать, добро, бесконечность и правота – все эти данные взаимосвязаны, и все они сопоставимы друг с другом. И для каждого из этих данных существует градиентная шкала. Если вы обнаруживаете, что какое-то из этих данных находится в такой-то точке градиентной шкалы, вы увидите, что и все остальные данные находятся примерно в той же самой точке шкалы. Насколько что-то является правильным? Насколько это будет способствовать выживанию чего-то? Насколько что-то является неправильным? Насколько это будет способствовать тому, чтобы что-то погибало? Сколько зла что-то несет? Что ж, что-то является злым в той же степени, в какой оно является неправильным. А неправильное — это погибать. И насколько, если что-то несет зло, оно заставит погибать? Тогда будет ли злом полная сексуальная свобода? Так вот, вместо того, чтобы идти и читать Платона и других христианских авторитетов в этой области, давайте сами на это посмотрим. Мы видим, что мы в самом деле можем подвергнуть это оценке. Мы знаем, как это оценить, и кроме того, мы знаем, как оценить эту колонку, сопоставив ее с этой колонкой. Что ж, кто бы мог подумать? Мы здесь разрабатываем систему этики. Систему этики. Эта система этики будет справедлива для очень многих вселенных. Но вот что еще более важно, особенно для этой вселенной. Это справедливо для логики. И это, вероятно, в той же степени справедливо для большинства вселенных, как и для этой вселенной. Если что-то будет правильным или неправильным, не будет никакого действия. Вообще никакого действия. Вы тоже не будете предпринимать никаких действий. Сюда нужно добавить что-то еще. Так вот, на самом деле вы могли бы дать преклиру достаточное количество новых данных, чтобы расшатать клетку, в которой он сидит, и которая состоит из многочисленных «может быть». Теоретически, вы могли бы дать преклиру достаточное количество данных, и, рассмотрев эти данные, преклир обрел бы решительность. Просто благодаря тому, что больше узнал о ситуации. Но на самом деле это не вполне справедливо. Так вот, насколько градиентной является эта градиентная шкала? Что ж, это еще какая градиентная шкала? В этот отрезок вмещается бесконечное множество линий. И вот в этот отрезок вмещается еще одно бесконечное множество линий. Здесь бесконечное множество линий, и здесь бесконечное множество линий. Это восхитительное число, бесконечность. Кто-то его придумал, и оно просто означает «самое наибольшее». Оно означает «беспредельную наибольшесть». Итак, давайте рассмотрим это. Мы, несомненно, можем сказать, я могу с очень серьезным видом заявить, так вот, я хотел бы, чтобы вы обратили особое внимание на то, что ту и эту точку разделяет пол бесконечности. Так вот, абсолюты недостижимы. Так вот, теоретически бесконечное зло могло бы существовать, но его не существует. Давайте возьмем нечто немного более интересное. Давайте возьмем ноль, а? Что ж, это не ноль. Это не может быть нулем. Не может быть нулем. И давайте проведем кривую от сих и до сих. Вот так. Просто так. И вот здесь поставим цифру 40. Просто так. Между прочим, цифру 40 лучше всего расположить где-то здесь. Иначе кто-нибудь может свернуть всю эту штуку в кольцо или сделать что-то в этом роде. И давайте вот здесь поместим что-то вроде неуравновешенного. Может быть. А где-то вот здесь поставим цифру 20. А вот здесь у нас 0. Так вот, это просто произвольно выбранные цифровые значения на шкале тонов. Это просто произвольно выбранные цифровые значения на шкале тонов. Что ж, я думал, что вот здесь, в области «может быть», у нас не будет никакого действия. Вообще никакого действия. Если только вы не возьмете за это безответственность. Не возьмете за это безответственность. Мы уже провели исследование, и 20 и 0 должен находиться прямо вот тут. И это где-то... Здесь очень много действия. Давайте посмотрим на это повнимательнее. Давайте поместим 20 и 0 вот сюда. Здесь находится консерватизм, максимум действия. Ладно, все, что я здесь сделал, это приблизительно изобразил цикл действия. И цикл действия совершается таким вот образом. Его в некоторой степени можно изобразить на этой градиентной шкале. Но это опять-таки не абсолютное изображение цикла действия. Так вот, у вас здесь имеет место цикл действия. Но он не является частью графика. Он как бы выпирает из графика в третье измерение. И этот цикл действия. Вот тут цикл логики. Именно это мы и отображаем на графике. Понимаете? А вот здесь у нас с вами то, что мы называем приблизительным изображением цикла действия. Так вот, для чего мы всем этим занимаемся? На самом деле наша шкала тонов не работает таким образом. Или работает? Теоретически секции шкалы тонов протягиваются примерно вот до сюда. Нет, мы поставили эту шкалу тонов вертикально и заняли какую-то точку зрения. Мы заняли какую-то точку зрения на то, что такое добро, что такое правота, что такое выживание для нас. И мы разместили все это относительно шкалы логики. Так что цикл действия в действительности не является логичным. Цикл действия, помещенный вот сюда, показывает, как мы применяем градиентную шкалу логики, совершая цикл действия при решении проблемы. Так что я поместил сюда проблему, чтобы посмотреть, как она будет изменяться, двигаясь по градиентным шкалам. Так вот, мы просто поместили сюда проблему на 20 и 0, 40 и 0, 0. Что происходит с проблемой? Бог ты мой, получается, что мы, несомненно, являемся правыми перед тем, как создаем какие бы то ни было постулаты. Многие люди будут бездействовать просто из страха оказаться неправыми. Это низкий уровень действия. Теперь мы видим, что происходит что-то вроде увеличения количества действий. По мере того, как мы движемся вниз вот в этом направлении, наблюдается увеличение количества действий при движении от отметки 40 и 0 вплоть до консервации. Когда вы добираетесь сюда, да может быть, у вас возникает желание законсервировать все. А потом вот здесь происходит остановка. Так что мы начинаем наше действие вот в этой точке, где мы правы. В точке «может быть» у нас где-то вот тут произойдет изменение. Но на самом деле вплоть до отметки «может быть» существует еще такой вот внутренний цикл. Начиная с отметки 40 и ниже по шкале будут происходить изменения. Затем начнется область консерватизма, заключающегося в отсутствии изменений. А затем снова произойдет изменение. Сначала, когда вы движетесь вниз от отметки 40, будут происходить изменения, которые можно назвать... Вы будете называть это изменением, пока это не перейдет в стадию увеличения. Или роста. Увеличение или роста. И когда вы окажетесь вот тут, в центре, рост прекратится, но упадок еще не начнется. Так что здесь у нас консерватизм, может быть. Нам лучше все оставить как есть, понимаете? Я хочу сказать, лучше не производить слишком много изменений. У нас тут оптимальное состояние. И это соответствует состоянию человека, который находится, может быть, в середине своей жизни. Ладно. Теперь начинается спад. И происходит еще одно изменение. Это изменение, имеющее отношение к спаду, и мы движемся к неправоте, а значит, к смерти. Выживать, погибать. Это будет создание, рост, консервация, выполнение в жизни тех или иных действий и так далее, затем упадок и смерть в этом цикле действия. Или же это можно будет считать вот здесь, в области 40. Мы рассмотрим весь этот материал намного подробнее позже. Но, тем не менее, в области 40 у нас наблюдается, где-то над уровнем 40 мы что-то начинаем. В какой-то точке, прежде чем мы достигнем области 20, прежде чем мы достигнем этого «может быть», мы окажемся в области 20. Именно здесь у нас наблюдается оптимальный уровень действия. Активное действие. На самом деле, может быть, это противостояние минуса и плюса в той или иной форме. Так что, когда вы оказываетесь в подобной ситуации, вы стараетесь удержать все в равновесии. И поверьте мне, для этого вам придется очень много действовать. Так что вы оказываетесь вот здесь, а потом вы остановитесь, вы опуститесь вот сюда. Ладно, теперь эти две шкалы можно сопоставить. Так вот, если мы собираемся, если мы захотим решить эту проблему, мы обнаружим, что сделать это можно с помощью градиентных шкал. Так, градиентные шкалы. Вот самый лучший известный мне способ их использования. И вот самый лучший известный мне способ их использования в процессинге. Ваш преклир, несомненно, не прав. Он, несомненно, не прав. Насколько неправым можно стать? Можно стать человеком. Вы устанавливаете орос Homo sapiens, практически 90% того, что вы делаете, чтобы оставаться в орос Homo sapiens, является неправильным. Автоматически. Посмотрите на процессинг по кодексу чести и попробуйте сделать так, чтобы его придерживались. Это хороший, способствующий выживанию кодекс. Но, боже мой, Homo sapiens будут вроде как возражать, когда вы попытаетесь ввести его в действие. Что ж, это хороший, способствующий выживанию кодекс. Если бы его использовало много людей, все было бы хорошо. Получается, что вам приходится подталкивать преклира с того уровня, который находится ниже уровня неправ, по направлению вверх. Вам приходится подталкивать его до самого верха. Что ж, как вам это сделать? Вам нужно подобрать его на градиентной шкале где-то в районе неправоты и подталкивать его вверх по шкале, поднимать его вверх по шкале тонов, вплоть до того уровня, на котором он сможет лучше действовать, на котором он будет больше прав, чем неправ. Вам даже не нужно пытаться поднимать его до уровня абсолютной правоты. Теоретически этот уровень недостижим. Ладно, вот как применяется градиентная шкала. Но вот перед нами базовая градиентная шкала и проблема, которая на ней находится. Так вот, теперь давайте еще немного посмотрим на эту градиентную шкалу. Давайте посмотрим на градиентную шкалу, которая идет вот так. Давайте посмотрим на градиентную шкалу, которую представляет собой любой отрезок этой градиентной шкалы. Вот перед нами градиентная шкала разрушения. Градиентная шкала разрушения начнется. Изобразим это в виде шкалы, идущей сверху вниз. И вот вам ваша градиентная шкала разрушения. Это градиентная шкала степени, количества. Это маленькая степень, это большая, маленькая и большая степень разрушения. Так вот, мы просто помещаем сюда нашего преклира. Мы много чего обнаружили с помощью иметра. В частности, то, что он не в состоянии разрушать много вещей. Поэтому мы берем самую небольшую часть таких вещей, небольшое количество таких вещей и небольшую степень разрушения, небольшого количества тех вещей, которые он не может разрушить, и создаем макап этого. Потом мы берем немного больше тех вещей, которые он не может разрушить, и создаем их макап. Мы добиваемся, чтобы преклир сделал это. Если нам это не удается, мы берем что-то поменьше. Мы берем то, с чем преклир сможет справиться, и придерживаемся этих рамок. Итак, он успешно справляется с тем-то, а это значит, что он может успешно справиться вот с этим. Он может успешно справиться с этим, он может успешно справиться с тем. Он может успешно справиться с тем-то и еще с чем-то, и, наконец, ему удается производить большие разрушения. И в своих макапах он может очень сильно приблизиться к полному разрушению. И когда он достигает этого уровня, это значит, что он избавился от ужасно большого количества операций. Теперь он может создавать макапы, невзирая на то, сколько у него существует связанных с этим факсимили. Он просто посрамляет Мест-Вселенную. Мест-Вселенная складывает оружие. Она тут же складывает оружие. Она оказывает на человека настолько слабое воздействие. Вам кажется, что оно сильное. Но на самом деле, если использовать такой подход, оно весьма эфемерно. Вам нужно быть осторожным. Ведь вы можете обнаружить, что ваш преклир находится в состоянии Не слишком торопитесь, когда вы работаете с такого рода вещами. Действуйте осторожно. Ладно. Мы движемся от малого к большому. Вот что я имею в виду, когда говорю о создании макапов по градиентной шкале. Так вот, у вас может быть градиентная шкала, в которой сначала будет отражена лишь первая динамика. Затем первая и вторая. Затем... Видите порядок величин? В следующий момент мы создадим макап первой, второй и третьей динамик. Или это будет следующая серия макапов. Следующая серия макапов — макапы первой, второй, третьей и четвертой динамик. Следующая серия макапов — макапы первой, второй, третьей, четвертой и пятой динамик. Хорошо, теперь давайте создадим макап ландшафта. Хорошо, давайте поместим туда несколько животных. А теперь давайте все это взорвем. Или заставим все это разрушиться, или состариться. Сделаем что-нибудь с этим макапом. Теперь поместим туда Мест-Вселенную. И дадим полный ход вперед. Так вот, если кто-то склоняется к мысли о том, что я просто собираюсь взорвать Мест-Вселенную, прошу его сейчас же это прекратить. Потому что, по правде говоря, именно это я и собираюсь сделать. Ну да ладно. Таким образом, у нас получилась такая вот градиентная шкала. Давайте посмотрим на градиентную шкалу цвета. Она будет представлять собой что-то вроде этого. И это будет всего лишь означать яркость цвета. И эта шкала начнется с отсутствия цвета и закончится ослепительной яркостью цвета. Цвет отсутствует. Хорошо. Теперь давайте создадим градиентную шкалу отсутствия цвета. Возможно, человек видит лишь белое и черное. А может быть, серое и не настолько серое. Что-то вроде того. Все, что вам нужно будет сделать. Пусть он сравнит один цвет с другим и еще с каким-нибудь. Берите все, что только сможете пройти. Берите каждый цвет понемногу и так далее. Маленькие пятнышки цвета. А затем поместите их в пространстве, времени, задайте их местоположение, перенесите их во вчера, перенесите их в завтра. Так вот, теперь возьмите немножко большее по размеру пятно цвета. И это не означает, это просто означает цвет. Представьте что-то немного, немного более яркого серого цвета. Создайте макап этого. И поместите его вот сюда. Теперь сюда. Повсюду. На крышу, под дом, в подвал, под ноги, над своей головой, за своей спиной. Отлично. Теперь поместите его во вчера, теперь в завтра, теперь в следующую неделю. Хорошо, теперь давайте представим что-то намного более яркого цвета, чем этот. Давайте посмотрим, получится ли у вас создать белый цвет. Что ж, весьма вероятно, он может создать немного белого цвета. Но он по-прежнему серый. А может быть, на этот раз у него получится создать такое хорошее темное черное пятно. Вот он создал хорошее темное черное пятно, и вы перемещаете его туда-сюда, взад-вперед, помещаете его перед преклиром и позади преклира, под его голову и так далее. Вы создаете макап этого цвета и помещаете его в завтра, в следующую неделю, в 1202 год и... ну ладно. Так вот, мы стремимся к тому, чтобы включить его восприятие цвета. Так что давайте спросим его, какой у него любимый цвет. И давайте придерживаться теории о том, что он просто не в состоянии создать что-то, что доставляло бы ему удовольствие. Вы спросите его о его любимом цвете и не сможете получить ничего. Он не сможет создать ничего приятного. Если он способен создать лишь цвет такой вот интенсивности, он не сможет создать что-нибудь приятное для себя. Тогда давайте попросим его создать что-нибудь весьма неприятное. Вы спросите: «Ладно, хорошо. Какой ваш любимый цвет?» Он ответит: «Ой, я думаю, зеленый. Зеленый мой любимый цвет». Вы скажете: «Создайте какой-нибудь ужасно ядовитый зеленый цвет». Что ж, преклир совершенно не против создать жутко ядовитый зеленый цвет, потому что он не в состоянии доставить себе такое удовольствие, чтобы создать какой-нибудь милый, приятный глазу зеленый. Поэтому он пытается создать ядовито-зеленый цвет и скажет: «Но он по-прежнему какой-то сероватый». А вы скажете: «Хорошо, теперь сделайте его серым». А теперь снова зеленым. Ядовито-зеленым. Тошнотворно-зеленым. Получилось? Хорошо, сделайте его серым. И так далее. И просто продолжайте в том же духе. Меняйте цвет туда-сюда, туда-сюда. Помещайте этот макап перед преклиром, позади него, справа от него, слева от него, под его головой, в соседней комнате, в соседнем квартале, на корабль, в море. А потом в завтра, в 2897 год, в 610 год до Рождества Христова. И ладно. Дальше, видите? И таким образом мы доберемся до самого низа шкалы. И если мы будем просто продолжать делать это, словно какое-то упражнение, что-нибудь в ходе этого процесса произойдет, отчего преклир станет видеть цвета все более и более яркими. И внезапно произойдет какой-то прорыв. И преклир скажет: «Так, к черту все это. Конечно, я могу создать цвет всего чего угодно. Это чепуха. Я создавал эти цвета целых несколько минут. Я имею в виду, все в порядке». Хорошо. Очень странным является именно этот момент, связанный с градиентной шкалой. Когда вы впервые возьметесь проводить это преклиру, результат покажется вам невероятным. Преклир говорит: «Не, ох, и вчера мне всю ночь то-то и то-то, все эти большие штуки, они сошли, чтобы... И каждый раз, когда я... Боже, святый! О, не хотелось бы мне провести еще одну такую же ночку». А что делаете вы? Вы говорите: Что ж, хорошо, давайте-ка посмотрим. Что вы говорите, с вами происходило? И он вам отвечает: ну, то-то и то-то, то-то и то-то, то-то и то-то. И вы говорите: так, хорошо, где это происходило? Дома. Что ж, вы знаете, что не собираетесь вот так быстро возвращать его в ночной кошмар. И вы говорите: между прочим, возьмите-ка дом, что стоит напротив. Да, да, да. И какое он имеет отношение к этому? Так вот, возьмите этот дом, что стоит напротив, и поверните его на фундаменте. Создайте макап и поверните его на фундаменте. Хорошо, теперь верните его в исходное положение. Теперь сделайте его розоватым. Теперь голубым. Теперь поднимите его где-то на 3 метра над землей. Теперь пусть он снова повернется вокруг своей оси. Теперь заставьте его опуститься на свой фундамент. Теперь подбросьте его в воздух. Теперь поверните его вокруг своей оси и опустите на фундамент. Теперь поместите его за свою спину. Хорошо, теперь давайте снова вернем его на фундамент. Теперь давайте перенесем его в соседний штат. А теперь поместим его в прошлую неделю. Хорошо. Теперь давайте проникнем в тот дом, что стоит по соседству с этим, и возьмем спальню. О, тогда я буду... Минутку, возьмите гостиную. Хорошо, я представил гостиную. Теперь сделайте в ней перестановку мебели. Теперь встряхните ее, как коробку с игральными костями. Теперь поместите ее себе за голову. А теперь себе под ноги. Теперь переместите ее на крышу. Теперь переместите ее в пожарную часть. Теперь водрузите ее на Эйфелеву башню. Хорошо. Теперь перенесите ее на Марс. Теперь на Венеру. Теперь швырните ее в Солнце, чтобы она сгорела. Хорошо, получилось? Теперь сожгите дотла Солнца. Хорошо, готово. Отлично. Теперь давайте возьмем спальню. Давайте займемся кухней. И после того, как вы разберетесь со всеми вещами подобного рода, возьмите переносной стульчик и переместите его в сад. И займитесь им. Разделите его на части, натравите на него собак, поместите его за спину, над головой, под головой, поместите его в какое-то пространство, а потом перенесите его в прошлый год, посадите на него бабушку Преклира и похороните его на старом церковном кладбище. Сделайте с ним все, что только можно, а потом скажите. Отлично. А теперь возьмем кровать. Ну, ладно. Хорошо, теперь поместите ее себе за голову, над головой, перенесите через голову, прокрутите ее вокруг головы и переместите на крышу, а затем в пожарную часть. А теперь положите в нее своего дядюшку Джорджа, теперь поместите в нее выдуманного дядюшку. Хорошо, теперь положите в нее блондинку, а теперь брюнетку. Да, что вы сказали? О, все в порядке, я сказал, положите в нее блондинку. Хорошо, я сказал две. Положите в нее двух блондинок. Ладно, теперь поместите все это в городскую ратушу. А теперь расположите все это посреди вокзала Grand Central Station. Теперь прокрутите Grand Central Station вокруг своей оси. Теперь поместите свое тело в кровать, которая стоит на вокзале Grand Central Station. А теперь пусть на нее прыгнут 80 змей. Преклир говорит: о, черт с ним, готово. Вы говорите: хорошо, займемся змеями. Так, пусть они съедят тело. Что ж, вы не можете знать наверняка, когда вы упустили из виду что-то напоминающее змей, ведь весь его ночной кошмар был о змеях. Порой для вас это будет непостижимо. Несомненно, Преклир под вашим руководством оказался на вокзале Grand Central Station. Он знает, что там-то это произойти не может. Это полное несогласие с реальностью, и Преклир полагает, что он может выполнить вашу команду, потому что он знает, что на вокзале Grand Central Station такого произойти не может. На самом деле вы вернули его обратно в его вселенную. Вы возвращаете ей силу. Но если он говорит: ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы отвечаете: так, я просто сказал, пусть к вам подойдет такой длинный, высокий, похожий на змею грузчик, и получше уложит ваше тело в кровати. Хорошо, теперь пусть он отойдет от вас шаркающей походкой и зашипит на кого-нибудь. Да, хорошо. И вы просто делаете все таким вот образом. В конце концов, вы попросите его оказаться дома. в своей постели. И начинаете работать с последними 24 часами. Вы берете эти последние 24 часа, переворачиваете их правым торцом вверх, переворачиваете вверх тормашками и переворачиваете левым торцом вверх. И Преклер говорит: «Что вы делаете?» А вы отвечаете: «Так, просто возьмите то пространство, в котором находятся эти 24 часа, поверните его правым торцом вверх, а потом переверните его вверх тормашками». И Преклер, конечно, выполняет эту команду и так далее. Он говорит: «Так, а для чего вы все это делаете?» Вы отвечаете: «Ну, что вы думаете по поводу того кошмара, что приснился вам прошлой ночью?» Он: «Какого еще кошмара?» «А, того кошмара. Да, тот кошмар. Ну, давайте лучше займемся каким-нибудь процессингом, займемся чем-нибудь важным». Забавно тут то, что эта чертова штуковина так и будет оставаться выключенной. Все это напоминает шайку лгунов со Старого Запада. Мест-вселенная врет этому Преклиру, как сивый мерин. А Преклир врет себе, что хоть как-то воспринимает эту вселенную. То, что в ней происходит, и то, чего он боится, и так далее. А вы просто усугубляете это. И, боже мой, спустя какое-то время его внимание, которое сконцентрировано на точках согласия в мест-вселенной, переключится на другие вещи. Проблема действительно состоит в направлении внимания. Фиксирование и расфиксирование единиц внимания. Вот в чем в действительности состоит проблема. До определенной степени. Это не совсем так, но до определенной степени проблема состоит в фиксировании и расфиксировании. И вы получаете соответствующую градиентную шкалу. Так вот, градиентная шкала может состоять из полос вот такой ширины. Раз, два, три, четыре, пять. Это могут быть вот такие широченные полосы. Либо она может выглядеть вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Понимаете? Может существовать градиентная шкала внутри градиентной шкалы внутри градиентной шкалы. Расстояние между делениями шкалы может быть невероятно крохотным. У вас проблемы с каким-то человеком. Если у него имеются какие-то возражения, то одно лишь это говорит о том, что вы слишком круто берете. Вы не должны оставлять его подвешенным на... Наблюдайте за ним во время процессинга. Он говорит: «Ну, я... Да... Да, я могу это сделать». Наблюдайте за ним. Он слегка задерживает дыхание. «Да... Да... Да, я могу. Я могу. Это было слегка... Да, я это сделал». Посмотрите, вы слишком резво взялись за дело. Просто смотрите на своего Преклира. Это все равно, что читать показания Иметра. Если он говорит: «Да, да, 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 да». Вы слишком нерасторопны. Вы должны работать на том уровне, где он будет говорить что-то типа: «Да, да, да, угу, да, угу, да, 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 да». А зачем мы это делаем? Вот как вы должны действовать. Таким образом, это вы должны следить за градиентной шкалой. И тут вы ориентируетесь на ту скорость, с которой Преклир справляется с командами. И никогда не позволяйте ни одному Преклиру одурачить вас заявлением о том, что у него якобы существует такая мощная аберрация или расстройство, что он не в состоянии создать никакого макапа в связи с этим. Никогда не позволяйте одурачить себя заявлением о том, что такая вещь существует, поскольку очевидно, что ее не существует. Всегда существует какая-то градиентная шкала, которую Преклир может попробовать осилить. Всегда. Всегда есть какой-то уровень, который Преклир может штурмовать при помощи макапов и одержать победу. И никогда не бывает иначе. Возможно, вам на нынешнем уровне обучения может показаться, что макап — это нечто слишком уж легкое и прозрачное, чтобы с ним работать. Вы знаете, насколько мощными и смертоносными могут быть факсимили, и как преклиры могут мучиться от них, и как долго это может продолжаться, и вы недоумеваете, что происходит с этими факсимили. Вы что, просто бросаете эти факсимили и уходите, и просто постоянно играете с макапами? И вы говорите, так, если мы постоянно будем это делать и так далее, что ж, мы должны что-то сделать и с факсимили тоже. Когда вы работаете с макапами, вы и так делаете кое-что с факсимили. Ваши макапы дают этим факсимили пинка под зад. Они разгружают их. Вы на самом деле не преобразуете энергию, когда создаете макапы. Вы не преобразуете энергию. Вы помещаете новую энергию в новую область. И вы иначе обращаетесь с ней. А факсимили на самом деле просто высвобождаются, отсоединяются и исчезают. Вот и все. И у вас больше никогда не возникнет с ними проблем. Это одна из тех вещей, на которую вам стоит обратить внимание, когда вы будете работать с макапами. Работа с макапами — это самый прямой способ ампутации факсимилектомии. Это самый прямой маршрут. Теперь вы видите, о чем я тут говорил. О градиентных шкалах и о том, как они формируются на основе логик. Это в действительности весьма интересное применение того фрагмента знания, которым мы обладали долгое время. Ладно, давайте на этом закончим. Спасибо.